Мы читаем книгу Зоар, Зоар-Аль-Ам, но 49-я страница, 302-й пункт. Можно скачать ее на сайте Каббала-Аль-Ам, можно задавать вопросы на сайте kab.tv. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут заданы в прямом эфире. До того, как мы начинаем читать Парашат Ноах, 302-й пункт, нужно все время правильно направить себя для чтения Зоара и вообще для чтения Тора. Использование того, что называется Тора. Тора. Написано, создал злое начало, создал Тору в приправу. Мы существуем с нашими свойствами, которые не раскрывают нам высшего мира. А вся наука Каббала направляет нас на раскрытие этой силы. Как пишет Байла Салам в статье «Суть науки Каббала», вся ее суть — это раскрытие Творца творением в этом мире. Как раскрываем? Это мы учим с помощью раскрытия реальности, восприятия реальности, истинной реальности. Нам необходимо устроить, обустроить свое восприятие, свои внутренние свойства так, чтобы они позволили воспринять нам все, что происходит вокруг нас. Вокруг нас находится то, что называются, говорят каббалисты, мир бесконечности. Мир Эйнсов, высший свет, который называется Творец, Божественность, Элокут, высшая сила. Но раскрыть ее можно только если мы хоть в какой-нибудь мере, в какой-то части подобны ему, похожи на него. Если мы устраиваем, обустраиваем какие-то из наших свойств в уподоблении этим свойствам, этому высшему свету, появляется способность уподобиться, тогда мы называемся Адам, от слова «эдаме» — уподобиться. И в этом наша цель — проверить все наши свойства, наши силы, и организовать их внутренне так, чтобы они были подобны Творцу. Каббалисты говорят, в нас есть все. Только неправильно, в неправильных пропорциях. Ничего не создано бесполезно. Все существует, мы должны только упорядочить правильно. И тогда мы уподобимся Творцу, высшей, этой высшей силе, свету, в котором мы и находимся. И порядок в нас происходит с помощью нашего усилия, за счет окружения, которое мы организуем. Туда входит учеба. Все это формирует в нас. Все это формируется поступенчато. Мы исправляемся от легкого к более сложным шагам. Происходит исправление в нас. Поступенчатое. Это называется ступени или миры. Почему? Потому что, как и сегодня, скрыта от нас высшая сила, и в той мере нашего уподобления ей она становится, нам раскрывается, становится открытой. Из-за того, что мы правильно направляем себя и на ее восприятие, этой высшей силы мы становимся... мы входим в это, приобретаем это свойство отдачи и силу хасадим, милосердия. Свет хасадим, с помощью света хасадим мы можем воспринять свет хохма в ее бесконечной форме. И эта мера, в которой мы можем задействовать себя с помощью хасадим на всех этих 125 ступеней, все эти 125 ступеней, по которым мы все больше поднимаемся, раскрывая высший свет, эту высшую силу, в которой мы и находимся. Произвести этот постепенный переход в нас и предназначена книга Зоар. Поэтому мы изначально должны видеть все мироздание, существующее в нас, вне меня, против меня, существует только высший свет, сила Творца, добр, несущий добро, нет никого, кроме Него, а все остальное существует во мне. Все души, все миры, все существует во мне. Все зависит от меня. То, что я организую, формирую правильное свое отношение к Творцу. И так мы раскроем друг друга и войдем в связь друг с другом. И об этом и говорит Зоар. Поэтому свойство отдачи, свойство любви, которое человек должен приобрести, чтобы раскрыть Творца, чтобы уподобиться Ему, это, по сути, свойство, о котором мы должны прежде всего думать, и через него мы увидим то, что Зоар нам рассказывает. А говорит нам он о двух вещах, о нашей внутренней организации, как мы все наши свойства, все наши начала правильно организуем, в правильной связи, и якобы плохие свойства и хорошие, все это едино, все должно действовать во взаимовключении друг с другом. И каждый раз, шаг за шагом, мы уподобляем эту смесь, это состояние Творцу. Таким образом, давайте постараемся понять, что нам Зоар говорит. Пожалуйста. Книга Зоар Лиам, Ноах, 302 пункт. Эти трое сыновья Ноаха. Эти трое сыновья Ноаха, они существование всего мира. Существование означает Мохин Нуквы, которая называется Улам, мир. Они существование высшей тайны, Мохин в Бине. И от них расселилась вся земля. То есть все души, всех людей происходят от них. Мы изучаем систему. И, по сути, эта система простая. Бина называется Элоким, Творец. Из нее выходят все света. Света в Бине находятся и свет Хохма, и свет Хасадим. Они исходят из Бины в Зерампин. Находятся в Зерампине в состоянии катнут, в малом состоянии. То есть Зерампин — это как поршень. Нечто похожее. По мере, что мы, души, можем включиться в Малху да Ацилут, Малху да Ацилут обращается к Зарампину, и Зарампин превращается, он передает света от него в Малхут. И существование реальности — это все света, которые приходят из Бины через Зерампин в Малхут. Ибо они тайна трех высших цветов в Бине, трех линий. Ибо три эти линии установились сначала в высшей Бине, а затем их получил Зерампин и передал их Нукве. А Нуква породила их, и это Шем, Хам и Ефет, от которых распространились все обитатели мира. Иными словами, все мохин в мире происходят от них. То есть, несмотря на то, что мы учим, что от этих трех сыновей, скажем, учили Ахам в предыдущем пункте, что он Заав золото, он Хнан, он змей, первозданный змей, это все происходит от Хама. И вообще нет в Торе, во всей реальности, нет такого, что существуют плохие силы, которые необходимо отменить. А все эти свойства работают гармонично друг с другом. Необходимо каждое из этих свойств. Именно через них, с их помощью, приходит свет из Малхут в души, то, что называется существование мира. Продолжаем. «Ибо когда река, проистекающая и выходящая из рая, Зерампина, выходит из Бины, из Эден, рая, оросила сад, нукву. Она оросила ее силой трех этих высших линий от высшей бины, и оттуда распространились оттенки белый, красный и черный. Каждая из этих трех линий, что под нуквой, включена каждая в другую, и это показывает, что слава Творца распространяется сверху в бине и снизу в Малхут, и она едина и в высших, и в низших. Потому что по мере того, что души включаются в Малхут снизу вверх, с трех миров, Брия и Церасия, и Брия — это белый цвет, и Цера — зеленый, а Яцера — это Асия, это черный цвет, оттенок, это свойство, которое мы так понимаем. Так по мере того, что души проходят эти миры и включаются в Нуква да Ацелот, Нуква поднимает их ман, их потребность, хиссарон, раскрытие Творца, делает это ради отдачи, хочет передать обратно удовольствие в бину, потому что из высшего исходит то, что называется больше, чем корова желает кормить тенок, больше, чем теленок желает есть, корова хочет накормить. Происходит свет, который выходит свыше, именно из бины, проходя вниз, происходит, приобретает от цвета, и эти оттенки, о которых мы говорили, красный, белый, черный, и зеленые, все эти оттенки проходят через сад, через реку, которая выходит из бины, и попадают через Зерампин в Малхут. Итак, души, которые поднялись в Малхут, приобретают там высший свет. Каждая из этих душ находится в соединении с другими душами и в слиянии с Творцом. И не важно, в какой мере душа поднимает свою хиссарон, свою потребность, она проходит все 125 ступеней, все 125 желаний, и начинаются, и заканчиваются все эти 125 ступеней, по которым необходимо подняться в бесконечность. Все они между Малхут и Зерампином де Ацелут. То, что мы говорим, что они поднимаются еще выше, это только для того, чтобы измерить, чтобы сказать, в каком виде находится там сила зивуга между Зерампин и Малхут. Но там все начинается и заканчивается. Свыше, с бесконечности миры обустроены и спускаются в Зерампин де Ацелут, а снизу, где находятся души, мы, люди этого мира, все поднимается в Малхут Ацелута, и в зоне Ацелута происходит весь контакт. От самой первой ступени, одна 125-я ступеньки, и до самой последней 125-й ступени конечного исправления, все происходит в зоне Ацелут. Мы только как бы говорим, что так поднимаются души, это для того, чтобы была возможность измерить все эти миры, каждый мир, пять миров, каждый мир из пяти ступеней, ну, каждый из этих, ну, все это место, где происходит слияние, это зон де Ацелут. Зерампин — это Кадош Барху, то, что называется, а Малхут — это Шхинта, совокупность всех душ. И по мере, что они, души могут соединиться друг с другом, они становятся достойны Зивуга с Зерампином. 303 пункт. Три этих оттенка заключены во всех этих мохин, приходящих со стороны святости. И от их зеркала, Малхут, которое является отображением, включающим три этих оттенка, распространяются для всех тех, кто приходит со стороны другого рух, духа. Шем, Хам и Ефет, это три линии Мохин, относящиеся к святости, Мохин дек душа. Как же распространились от них все обитатели мира и даже грешники? Они распространились от отображения трех линий, от Малхут, как написано, тайный слов, царство его правит всем, ибо даже нечистая сторона Ситрахра существует с ее помощью. Однако в самих трех линиях подпитка есть только со стороны святости. Вглядевшись в тайну ступени, ты увидишь, как оттенки распространяются во все эти стороны, направо, налево и посередине, пока не входят внизу в Малхут, тайной 27 каналов, порождающих двери, покрывающие бездну. Все это зависит от меры связи всех наших свойств, существующих в нас. В этой мере мы раскрываем эти каналы блага. Самое правильное описание, то, что мы находимся в мире бесконечности, все остальное находится, это миры, оламот, скрытие, все существует в нас. Их, по сути, не существует подготовленных, а только по мере, что мы можем правильно связаться с бесконечностью, в этой мере между нами и бесконечностью существует какой-то мир, какая-то мера скрытия. И с помощью этого скрытия мы можем, с одной стороны, раскрыть в какой-то мере бесконечность, с другой стороны, по мере нераскрытия, эта бесконечность от нас скрыта. Это и называется мир, улам. Она и раскрывает, и скрывает. Все зависит от того, как мы правильно связываем, обрабатываем и организуем свойства в нас. И все они должны упорядочиться, организоваться в нас в три линии. Эти буквы привлекаются из бины, приходят в зеранпин и восполняются в нукве. Когда они привлекаются из бины в зеранпин, их количество 22 буквы, возвышенные тайны этих линий. 7 букв в правой линии, 7 букв в левой линии и 8 букв в средней линии. Всего 22 буквы. Таким образом, из сути трех линий привлекаются только 22 буквы. Но когда они привлекаются в Малхут, представляющие 5 свойств преодоления, выходят из них буквы Манцепах, проставляемые в конце слова, и становится их количество 27. Всмотревшись в три линии, которые тянутся через ступени от Бины и до Малхут, видно, что оттенки трактуются как суть трех сторон, и возникают 22 буквы, пока не входят внизу в Малхут, представляющую отображение трех оттенков, и возникают там 27 букв вместе с 5 буквами Манцепах, относящиеся к Малхут. И это 27 каналов, приносящих ее изобилие, из которых возникли двери, чтобы покрыть свойства суда в Малхут, называющиеся безднами.
Это значит, все то, что мы делаем, мы сами строим вот эти каналы, мы сами строим вот эти двери, такие поршни, которые и раскрывают, и запирают благо в той степени, в которой мы способны быть в подобии высшем. И это из вот этой работы, из всех наших свойств мы строим. Самих себя строим подобными Творцу, каждый раз получить от Него какое-то количество блага, в какой-то мере скрыть, запереть Его. И в этой мере мы раскрываем свойства Творца относительно нас, замысел творения относительно нас и все то, что находится в нем относительно творений. И поэтому, когда мы завершаем эту работу, с одной стороны, мы получаем благо, все каналы уже, они уже пропадают, мы уже находимся в море бесконечности, это с одной стороны. А с другой стороны, все это работает все-таки с помощью экрана. Сейчас этот экран представляется тремя линиями, но тогда мы выходим в состояние, где понимаем духовное, подобное ему, полностью подобное ему. И тогда все эти миры, которые мы видели, эти ограничения, как, может быть, некие вещи, мешающие нам, мы понимаем, что все это, чтобы мы достигли понимания Творца, слиться с замыслом творения выше наших действий, и все эти действия, чтобы мы достигли уровня Творца. Как мы в нашем мире, когда начинаем что-то изучать, мы изучаем, чтобы достичь некоего взгляда особого. Мы уже после учебы, после всех тех попыток, экспериментов, которые мы делаем, опыт, который мы нарабатываем, мы поднимаем себя на уровень Творца. И там уже начинается, после окончательного исправления, начинается высший зевок, и он является целью. Текст, 304 пункт. И все это известно высшим мудрецам. Счастливы праведники, славы которых пожелал Творец, Он раскрыл им высшие таинства мудрости. О них сказано: «Тайна Творца для трепещущих перед Ним, и завет Свой Он объявляет им». Мы учим, тот, кто приходит к ответу, к возвращению от трепета, это праведник, а возвращение от любви – это полный праведник. Эти ступени уже находятся на высших ступенях слияния Творцом. И, соответственно, тому, насколько человек приводит в порядок свои килим, он называется праведник. Он, в соответствии с возможностью раскрыть подобие Творцу, он оправдывает его, и раскрытие говорит о том, что он делает те же вещи его собственным свободным выбором, тем, что он хочет и только этого, и строит экраны, и только этим поддерживает из всех тех возможностей, которые только могут быть, и поэтому этим он показывает себя как оправдывающего действия Творца. Он сам делал бы только так, и поэтому в соответствии с этим он входит в раскрытие высшего блага, в раскрытие высших тайн. Шин Гэй, 305 пункт. «Господи, Ты мой Творец, сколько нужно им, людям, смотреть на славу Творца и восхвалять во славу Его, ибо желание каждого, кто умеет восхвалять Владыку своего как должно, Творец выполняет его желание, и более того, приумножает благословение и свыше, и внизу». Словесно, такими словами можно подумать, что если я вот сейчас начну воспевать Творцу прекрасные песни, в ответ Он мне сделает какое-то благо, возлюбит меня больше, мне стоит это так сделать, как по традициям в нашем мире принято думать. Но так, конечно, только у нас, в нашем мире, может быть. Здесь говорится о том, что когда человек возвеличивает Творца, то есть достигает таких состояний, его внутренних исправлений, над его желанием получать, где он может подняться в желании отдачи, когда достигает подобия Творцу, то возвеличивает вот это желание отдачи, которое он сейчас приобретает. В пути нашего исправления мы поднимаемся над нашим желанием получать, в свойствах отдачи ради отдачи. Это еще, когда мы только приобретаем свойство отдачи, оно властвует нас, и мы приобретаем его. Это называется хафец хесед, удовлетворен имеющимся. Мы пока еще не можем работать с ним, с этим свойством практически, а только поднимаем себя над нашим эгоизмом, предпочитаем быть погруженными в свойства отдачи только лишь пассивно. Это называется бина или свет хасадим, или вера. А есть состояние, которое называется совершенная вера. Это гарбины, свет хасадим в свечении хохма. И тогда мы можем со свойством отдачи, которое приобрели, также получить туда свет хохма. Получается, что это уже получение ради отдачи. И мера почтения к его величию уже не в том, что человек только приобретает свойство отдачи и находится в нем пассивным образом, как бина, как хафец хесед, когда он удовлетворен имеющимся, нету ничего и больше не нужно, а когда он может возвеличить, когда он может отдавать обратно из того состояния, которое он достиг. И вот это почтение называется, он получает ради отдачи. И, конечно, не говорится о том, что произносит устами. Нет, то, что его сердце прорывается в исправлении. Сердце — это все желания человека, и они уже приведены в порядок таким образом, что могут даже получать все эти наслаждения ради того, чтобы насладить хозяина только лишь. Это называется «благословляет Творца». 306 пункт. «И потому, кто умеет восхвалять владыку своего и освящать имя его, дорог он наверху и приятен внизу, и Творец прославляется в нем, и о нем сказано, и сказал мне, ты раб мой Израиль, и в тебе прославлюсь». Он может объединить его имя сверху и внизу. Имеется в виду, что как Творец. Мы говорим, в мире бесконечности там он исправлен. Он один, и его имя едино. Свет и кли, и желание, которое сотворил Творец, они равны. Равны высшей силы, как Творец сотворил в первом состоянии. И вот так оно должно раскрыться в нас в третьем состоянии. И человек приходит из его килим, разбитых, ничтожных, самых худших, противоположных, самых далеких от этого состояния, достигает исправления, и в его килим, это называется внизу, он тоже приходит к этому состоянию, где он и имя его едины, и его кли, которое называется его имя. Его имя Шмо — это рацион, желание в численном значении. Он находится в таком же состоянии, в таком же свойстве отдачи, как и свет. И тогда он объединяет Шмо, имя Творца, и наверху, и внизу. Наверху, со стороны Творца, это находится в он и имя его едины, а внизу, где человек, это делает в своем исправлении. Тоже он и имя его едины. Следующий заголовок — «И стал, и насадил виноградник». 307 пункт. «И стал Ноах земледельцем, и насадил виноградник». Разделяются здесь мнения мудрецов. Один говорит, что виноградник был взят из райского сада и был посажен в землю. Другой говорит, что виноградник был на земле, и он вырвал его со своего места и посадил в другом месте. И потому написано «и насадил». И в тот же день он дал плоды, дал побеги и виноградник, и он давил его, пил его, и от вина опьянел. Мы должны искать внутри нас. Вы видите, Зор иногда говорит, как вы... Раньше оно говорило о свойствах, о мирах даже, о сферот, три линии, три света, бина, малхут, зайрампин, мера их взаимосвязи. Больше говорил на каббалистическом языке. А сейчас он снова возвращается к языку сказаний. Нам это не должно быть, не давать отличий. Конечно, нам гораздо легче представлять картины на языке Каббалы. Там не так много имен, всего лишь 10 сферот, 3 линии, хохма, хасадим, 5 уровней авиюта. Не очень много терминов, и мы к ним привыкли. А зор это представляет в картинах, которые далеки от нашего мира, а взяты из нашего мира, из языка ветвей. И это путает нас. Мы пока находимся в ощущениях этого мира. Но здесь именно место приложить усилия. О чем говорится? Зор говорит нам что? Человек, Нох, земля, мужчина, виноградник. Что там еще? Подсказывают райский сад, выжал вино, плоды, виноградник, понятия, термины разные. Где все это в нас? Где они у нас, в каждом из нас? Каждый содержит в себе весь мир. А где же во мне все эти силы? Это может быть сила, желание, это может быть его действие. И все, вот это все. Две силы, дающая и получающая, два света, хасадим и хохма, желание получать и желание отдать, хасадим и хохма, приходит ко мне все, что у меня есть. И я должен, в общем, только не путаться. К чему это относится? К желанию получать или к желанию отдачи? К свету хохма или к свету хасадим? К моему авиюту или выше моего авиюта? Вот так вот. Не убегать в какие-то пространства, не рассеивать внимание, а как можно более быть сконцентрирован. Свет кли, между ними экран. Вот это. Вот эта картина. Нету большего, чем это. Если человек все время бережет себя, все собрать в одну картину, то все эти большие истории, далекие, бросающие его из крайности в крайность, они не выбрасывают, а приходят, чтобы именно он сосредоточил наше внимание на этом состоянии. И тогда мы все время подсознательно, мы не знаем, но действуем в одной точке, в точке единства Малхут и Зарампин Миура Ацилут. Даже если забываем об этом, обо всей этой картине, но если я говорю о подобии между желанием, светом и экраном между ними, вот это вот точка Есода, точка основы, там есть контакт между Творцом и Творением в зон Зарампин и Нуква Мира Ацилут. Вот тут мы должны все время вот так туда привлекать всю историю. Давайте-ка еще раз перечитаем и продолжим эту историю в этой тенденции. Все время оставаться в этом. 307 пункт. «И стал Ноах земледельцем и насадил виноградник». Разделяются здесь мнения мудрецов. Один говорит, что виноградник был взят из райского сада и был посажен в землю. Другой говорит, что виноградник был на земле, и он вырвал его со своего места и посадил в другом месте. Поэтому написано «и насадил». И в тот же день он дал плоды, дав побеги и виноград, и он давил его, пил его вино и опьянел. Третий говорит, что это древо познания, запрет, который нарушил Адам Ришон, и считает, что древо познания было виноградником. И когда согрешил Адам Ришон, оно было изгнано вместе с ним из райского сада, и снова Ноах насадил его вне райского сада, выпил вина его и опьянел. И грех его, Ноаха, подобен греху Адама Ришон. То есть говорится о человеке, который раскрывает, пытается раскрыть в себе, говорится о нас, например. он раскрывает в себе, пытается раскрыть в себе все эти понятия. Говорится о его желании получать виноградник, то, что он с ним сделал в своем желании получать, хотел поднять его, опустить его в соответствии с отдачей, что и как сделал, постараться вот так себе представить эти вещи, только внутри желания. Нету большего. Мы живем в нашем желании.
А еще один комментатор говорит, что виноград этот не был в райском саду, на уровне бина, а нашел он его вне райского сада. И сказано «насадил» означает, что вырвал с места его и посадил в другом месте. И по его словам, грех Ноаха не схож с грехом Адама Ришон. Когда получил уже эти желания, раскрыл желания в неисправленном виде, как они были в Адаме Ришон. Зигмунд с Украины спрашивает, как отключиться от материального восприятия сказочных образов. Так я и говорю, необходимо думать о своих желаниях. Я не знаю, как можно. На самом деле, это все только привычка. Только привычка. Даже те, кто не прошли Махсом, это не важно. Привычка. Нужно читать больше, слышать больше, и все время копаться в желаниях. Нет ничего, кроме желаний, что сотворил Творец. Все остальное — это воображаемая иллюзорная картина. Берется это воображаемое слово, имена, и хотим назвать этими словами виды желаний, которых во мне. Ноах, Адам — человек, виноградник, рай, ад. Посадил, выпил. Все это... То, что происходит в желаниях, в каких-то его частях, на каких-то уровнях, только желание, материя и форма, облаченная в материю, желание и в какой форме он существует, на каком уровне отдачи это называется форма. Форма желания — это бина, которая может облачиться на малхут. Это является формой, форма отдачи. А если нет, то форма получения, естественная форма желания. Это все, что существует. И некуда здесь убежать, находиться только в этом. Что я представляю себе виноградник, или напиваюсь. О чем мы говорим здесь? Поэтому с самого начала нужно ограничить себя именно в этом. Любое слово, которое я слышу, я ищу внутри себя. Какое-то может быть желание, свойство далит, гимл. Не обязательно переводить это на язык кабалы, но хотя бы в свойствах. Больше отдающее, больше получающее свойство. Чуть более высокое, чуть менее, чуть более низкое. Больше похожее на отдачу, больше похожее на получение. Больше испорчено или больше исправлено. Да. Продолжается тот же вопрос, что означает углубиться и копаться в желаниях. И когда так быстро читают текст, что можно с этим делать? Это придет. Мы не можем читать намного медленнее. Он привыкнет к этому. Творец сотворил желание получать. Необходимо это помнить. Если я путаюсь, я все время возвращаюсь к началу. Желание получать единственно созданное. Ничего кроме этого. Все, что существует в реальности, вот так вот, я не знаю, что такое реальность, все. Все это только желание получать. Желание получать — это то, что я ощущаю. Я ощущаю желание получать в самых разных его образах. Неживое, растительное, животное, говорящее. Волны, цвета, тени, этот мир, духовный мир, который я почувствую, это тоже желание получать. Так в чем разница в желании получать? Разница этого желания получать приходит от света, который в него входит, от свойства отдачи, которое в него входит, еще от четырех стадий прямого света. Разница между всеми желаниями — это не какая-то единая масса, в которой невозможно ничего различить. Если бы было только одно, то нельзя было бы ничего различить. Я различаю только различие между свойствами. Так что же я здесь различаю в желании получать? Я различаю, насколько свойство Творца, свойство отдачи, воспринимается в каждой из моих частей. И все. Это называется форма, облаченная в материю. Больше дает, меньше дает. Больше дает ради отдачи или ради получения. Больше получает ради отдачи и получения, или получает ради отдачи. Всего лишь четыре вида, четыре формы. Если у тебя есть отдача и получение, кто-то из них больше. Получение — это моя материя. Отдача — это форма, которая приходит в эту материю. Творец облачается, облачающийся и придающий различные оттенки. Так мы говорим только об этом. Где здесь есть место для ошибки? Здесь нужно только привыкнуть, для того, чтобы соединить, сконцентрировать все эти имена и названия в этом, в то, что называется, истинную картину. Это и есть усилие. Именно в этом необходимо прилагать усилия, и ничего кроме этого. И тогда мы увидим истинную реальность. Если ты все время так думаешь, то это усилие притягивает, призывает к себе свет, возвращающий к источнику. Потому что ты ищешь в себе, где такое желание, и где такое желание. Хочу быть больше отдающим, меньше получающим, больше уподобиться высшему. Все эти усилия быть еще быть вместе, потому что говорится только об одном желании. Эти усилия вызывают свет, вызывающий к источнику. И ты начинаешь ощущать все это через то, что сейчас ты пока только хочешь их где-то найти. Это и есть правильное чтение Зоар. Прийти к восприятию реальности, правильному восприятию реальности. Он говорит о цветах, он говорит о звуках, о линиях, о сферот, о каких-то образах разных. Для меня это не важно, через какие слова я это слышу. Не важно. Я все время... Где это может быть? Какой вид этот желание может быть? Выше, ниже? Какой его вид? Какой характер этого желания? Как ребенок, который хочет найти себя в этом мире? Так и мы. Не более того, а усилие — это как раз то, что действует. Она вводит нас в осознание мира, в познание мира. Это очень естественно, просто, не требует ни разума, ничего другого. Так вот, насколько ты способен, приложи усилия. Терпение — это произойдет. Продолжаем. 308 пункт. Собрался Ноах испытать себя в грехе древа познания, как испытал Адам Ришон, но не для того, чтобы увязнуть в нем, а для того, чтобы познать и исправить мир. Не смог исправить его. Давил виноград, чтобы испытать себя в этом винограднике. И поскольку дошел до необходимости этого, то опьянел и обнажил себя. И не было у него сил, чтобы встать. И потому сказано, и обнажил себя, ведь обнажил ту брешь в мире, которая была скрыта внутри ее шатра, сказано «шатра ее» с буквой «хей», а не «шатра его» с буквой «вав». И потому сказано, и не приближайся ко входу в дом ее, что означает «в ее шатер» в этом винограднике, а не ко входу в шатер его самого. И поэтому сказано с буквой «хей», а не с буквой «вав». Почитаем еще раз. 308 пункт. Представить себя вместо того, скажем, Ноаха, который проверяет свои желания, насколько можно ими воспользоваться, насколько невозможно ими пользоваться, когда он видит в них проход, пробой в ради отдачи, в ради получения. Он пьянеет, не понимает, что здесь происходит. Ну, таким вот образом. 308 пункт. «Собрался Ноах испытать себя в грехе древа познания, как испытал Адам Ришон, но не для того, чтобы увязнуть в нем, а только проверить, а для того, чтобы познать и исправить мир, потому что невозможно этого сделать без ощущения греха. Не смог исправить его, давил виноград, чтобы испытать себя в этом винограднике». То есть, все было в правильном подходе, подход был верный. И поскольку дошел до необходимости этого, то опьянел и обнажил себя. И не было у него сил, чтобы встать. И потому сказано, и обнажил себя. Ведь обнажил ту брешь в мире, которая была скрыта. Внутри ее шатра, сказано, шатра ее, с буквой «Хей», а не шатра его, с буквой «Вав». И потому сказано, и не приближайся ко входу в дом ее, что означает ко входу в ее шатер в этом винограднике, а не ко входу в шатер его самого. И поэтому сказано с буквой «Хей», а не с буквой «Вав». То, что мы думаем, думаем, неважно. Сейчас Бааль Сулам будет добавлять к этому. Две точки есть в строении нуквы. Смягченная в бине, по своим свойствам, она становится достойной получить мохин, как и келим бины. Ее собственное свойство, свойство суда, дин, не смягченное свойством милосердия, рахамим. И в этом свойстве не может получить никаких высших мохин. Ведь на нее было сделано первое сокращение, цимцум алиф, не получать в нее ничего от прямого света. То есть, одна упрятана и скрыта, и это точка свойства дин, суда. А другая раскрывается. Это точка, смягченная в бине, в свойстве рахамин. И поскольку точка, свойство дин, суда спрятана и скрыта, то нуква достойна получить все высшие мохин посредством точки свойства рахамим, раскрытые в нем. И отсюда мы поймем, смысл запрета есть с древа познания, сказанное ему Творцом. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Именно из этих двух точек нуква называется древом познания добра и зла. Если человек удостоился, это добро. Когда остерегается, чтобы не вызвать свечение левой линии, имеющейся в нукве, сверху вниз, то она древо познания добра, и он получает от нее все имеющиеся в ней мохин. А если не удостоился, это зло, когда вызывает свечение имеющейся в ней левой линии, сверху вниз. И это называется «есть с древа познания». Тогда это зло, ибо точка свойства суда, дин, которая была упрятана и скрыта, сейчас вскрывается. И тогда уходят из нуквы все мохин, ибо она в этом качестве непригодна для получения мохин. И это смерть для приходящих в мир. Ведь ее мохин — это жизнь для всех приходящих в мир. И это смысл сказанного. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Ведь вскроется точка свойства суда, и уйдут все мохин, то есть жизнь человека, которую он получает от нее, и потому умирает. Подобен ли грех Ноаха древу познания или нет? Раби Шимон разрешает этот вопрос, говоря, что сам грех, он как в случае с древом познания, но Ноах не собирался согрешить, как тот, а только хотел один раз вызвать свечение левой линии вниз, чтобы исправить его, а затем отделиться от него. Когда хотел Ноах испытать себя в грехе. Когда хотел Ноах испытать себя в грехе древа познания, как испытал Адам Ришон, чтобы, испытав, увидеть, умрет ли он впоследствии этого, ведь змей обманул от имени Творца, сказав: «Умереть не умрете». Но не хотел увязнуть в этом, как Адам Ришон, сказавший: «Съем и буду есть еще», а лишь познать и исправить мир, а потом устраниться от него, от греха. Однако не смог его исправить. Давил виноград, вызвал свечение левой линии. Ведь свечение левой линии называется вино. Привлечение сверху вниз, чтобы проверить, раскроется ли свойство суда в этом винограднике. И тогда он исправит его. И тут опьянел. И раскрылась точка свойства Дин. И сразу уходит из него Мохин. И не было у него больше сил подняться. И потому сказано: «И обнажил себя». Ведь обнажил брешь в мире, эту точку свойства Дин, суда, которая до сих пор была скрыта и неразличима, а теперь раскрылась. Нуква, клипот называется, чужая жена. И сказано: «И не приближайся ко входу в дом ее», этой чужой жены. И этот вход внутрь шатра этого виноградника. Шатер означает свечение. Итак, высказывание говорит о том, что точка свойства суда раскрывается внутри свечения виноградника, которое протягивается сверху вниз.
Вопросы? Да-да, Клызерин. Мнение Торы. А почему человек должен проходить так много разбиений? И Адам Ришон, объединение Ноха, Каин и Авель, и все другое. Почему в один раз нельзя разбиться, а потом все исправить постепенно? Это к нам идет из первичного строения желание получать, которое сотворил Творец. Желание получать, чтобы прийти к тому, что оно получает, что оно ощущает, что оно получает, что оно чувствует, это оно, что он получает от кого-то, что этот кто-то хочет ему дать, и этим, тем, что хочет дать, хочет от него какой-то особой реакции, не просто получение, а подобие ему, отдача и получение между ними двумя, это только взаимосвязь их, которая должна привести желание получать на уровень отдачи. Желание получать человека, который уже начинает понимать и чувствовать это желание получать, называется Адам, человек. И он должен понимать, все получение и отдача это только средство, только действие. И с помощью этого действия он поднимается на уровень Элоким, на уровень Творца, и так далее, и так далее. Мы видим во всех этих действиях развитие, цель творения — привести нас с помощью вот этого развития в некое состояние, статус, и все состояния, которые мы проходим, это компоненты, обязательные ощущения, понимания. Без них мы не сможем находиться в том окончательном статусе, который является целью. И мы не можем сразу перескочить или с помощью Творца, или каким-то одним действием в это состояние. Должен быть опыт. Мы должны пройти различные состояния. Мы должны их проверить, сравнить, быть в противоречиях, во внутренних войнах этих состояний, различить в них все, что надо, выявить. Мы не изучаем на желании получать нашим, а из желания получать нашего. Мы изучаем свет. Мы изучаем Творца. И здесь получается так. Некое уникальная учеба. В сущности, свет я не ощущаю. Свет я не способен воспринять его, понять его, а из типов желания получать, где я между ними прохожу в виде большего разбиения, исправления большего, опустошения, наполнений. Я из всего этого прихожу к некоему изучению, учебе, какой-то мере того, что вне моего желания получать. А что это вне его? Я не знаю. Я воспринимаю в моем желании получать его изменения в нем. Из того, что я, как сказать, compare, сравниваю, из того, что я сравниваю эти изменения, я изучаю нечто третье. Это называется свет. Я не знаю, что такое свет. Никогда я не знаю, что такое свет. Я не могу его почувствовать. Ты понимаешь? Вот здесь учеба. Из твоих действий познаем тебя, так говорится. Вот эти вещи не могут прийти одним действием. Наоборот, чем больше желание получать, оно разделено на частички маленькие, различается и во взаимосвязях, оттенках, различиях. Я все больше и больше изучаю, а кто это свет, творец, к которому у меня нет подхода, доступа нет. Я его никогда не вкушу. Свет во мне, то, что называется светом, это форма желания получать. Форма, облаченная в материю. Поэтому все то, что здесь проходит, это не то, что кому-то захотелось с нами проделать каждый раз, сложности нам дать. Нет. Природа желания получать, противоположная свету, которая должна пройти так много действий, чтобы дать себе знание. А что такое свет, который отделен от него, полностью отделен? Когда мы говорим потом о слиянии, это говорится о том, что желание получать, оно действительно получило все впечатление в нем, которое есть в свете. Но это не свет, и это он не чувствует свет, он может чувствовать себя, в котором есть вот те проявления, как в свете. Творение никогда не может стать Творцом. Поэтому я только оправдываю то множество действий, которые мы должны пройти. А иначе, откуда ты сможешь стать способным собрать все эти понятия о свете, о Творце, о той силе, что пред тобой, что над тобой? Еще один. Григорий Шилин. То, что вы сказали, понятно. Но глава Нох начинается с того, что Нох праведник. Если он праведник, что же это за метание? Именно тогда, когда человек приходит к тому, что у него есть некая правая линия силы, которые уже состоят из отдачи и получения, и он может начать проверять в глубину, что за творение в нем. Это он. Тогда он раскрывает, что здесь есть такие грешники в нем, которые должны буквально утопить их в водах потопа. Бина должна прийти и сделать вот это исправление. Есть такие, что бина должна отсечь, помочь другим желанием выйти с помощью потопа именно в иную новую страну, в новое желание и так далее, и так далее. Мы здесь начинаем изучать в главе Нох исправление, те понятия, что мы раскрываем. Что такое исправление? Мы не должны ничего исправлять, ничто не испорчено. Испорчено только наше восприятие, отсутствие понимания, отсутствие нашего проникновения. Вот это мы исправляем. И вот это называется раскрытие Творца творения, раскрытие реальности. Да? Андрес Чили спрашивает: «Я обнаружил, что мне очень тяжело сосредоточиться на уроке Зора, поэтому я пытаюсь сосредоточиться на нашем объединении. Это верно или надо умственное усилие больше, чувственное больше, не умственное, а чувственное? Я должен все эти вещи прочувствовать, а не понимать. Зор направлено на наши чувства, а не на разум. Я воспринимаю некое слово, я хочу его определить во мне, что я весь желание. Желание — это чувство, а не разум. Какой разум может быть? Что я понимаю? Виноград, райский сад, ад, рай, выжил, выпил, напился, пьяница. Что я в этом понимаю? Если я начну своим разумом переводить эти все понятия в света, зивугим и так далее, я не выпутаюсь из этой всей механики. И это не будет ради определения, прояснения картины. Картина должна проявиться во мне чувственно. Я должен, внутри, вот так вот, пройти самые разные вот такие, ты знаешь, как кто-то мне дает, наносит удар, тычок, так, эдак, вот так, разные вот такие внутренние чувства. Это то, что мне нужно. Мы в нашей жизни, когда растем, мы тоже, разум потом приходит, после того, как я чувствую, вот это плохо, вот это хорошо, ты на детях видишь, они начинают чувствовать прежде, вот это плохо, вот это хорошо, ага, от этого отдалиться, к этому приблизиться, этого бояться, а это так, бежит от этого, приближается к этому с деликатностью, с осторожностью. Все это он в понятиях добра и зла определяет ребенок. Поэтому здесь мы должны все время только определить наши чувства, внутри желание получать нашего, а потом уже разум придет и свяжет их в некую схему, в некую единую картину. Я понимаю, что для начинающего гораздо легче это сделать схематически и увидеть это как некая машина действующая, механизм действующий. Ну, пока. Что поделаешь. Но надо пытаться все-таки как-то перевести это на свойство отдачи и получения. Да. Я уверен, что наши зрители, сотни тысяч людей во всем мире, в отличие от других книг, в книге Зор, имеется ли сила пробудить в человеке правильный хисарон, правильную потребность, неважно, есть точка в сердце или нет, спрашивает Миша Зильберштейн. У каждого человека есть точка в сердце наверняка, более скрытая, более раскрытая. Скрытая — это не факт, что через миг она не раскроется. Это не факт, что в том, в ком она раскрыта, что через миг она может скрыться и неизвестно, когда снова раскроется. Мы видали такие случаи у многих людей, которые были с нами. Они пришли с пылающей точкой, через несколько недель, месяцев или год вдруг пропадать, потому что человек не вкладывал достаточно усилий в свое развитие, ему предоставляли возможности, а он их не реализовывал, и точка снова скрывается. То есть и из раскрытия в скрытие, и из скрытия в раскрытие, все зависит от усилий самого человека. Поэтому даже те, кто не чувствует, у них есть, что у них есть в этом что-то, но из некоего такого почтения, из, ну не знаю, особого отношения к книге Зоар, если они начинают слышать, изучать ее каким-либо образом, как-то включаться в эту учебу, они ускоряют свое развитие, и точка начала души, эта точка раскрывается, и потом они могут ее развить образом эффективным, раскрытым. Да? Из Америки задают вопрос. Мой разум может уловить все то, что написано в книге Зор, с легкостью? Мозг может усвоить только, если я чувствую. Мозг не может уловить, если я не чувствую. Даже математика, когда мы думаем, это только числа. У нас внутри эти числа упорядочены по нашему желанию, большему, меньшему, чуть больше так или эдак. Есть некие всегда. Прежде всего, на материал это должно осесть, а материал — это чувство, ничего не поделаешь. Творец вот так создал. И тогда я прихожу с моим разумом и различаю даже в числах, число большее и меньшее, более отрицательное или положительное число. Вот так я работаю. Поэтому мы должны, если так, развить прежде всего наши чувства, желание получать. А формы в нем — это желание отдачи. А разум, мозг, только помогает установить взаимосвязи между уровнями желания получать и желания отдачи в их разных комбинациях. Для этого разум. Разум увязывает в нас формы желаний. Да.
Вопрос Йони из Рамат-Шарон. Общее чтение всего мирового кли притягивает ли свет, который присущ для всего человечества? Если я отождествляю себя со всеми теми, кто читает сейчас Зоар вместе с нами, то я получаю то, что они все тоже получают. Потому что мы все единая душа, и по мере того, что я нахожусь в этой одной душе, в этом одном кли, в той же мере я получаю. По мере, что я выхожу, скажем, я думаю о себе, я включаюсь в них для того, чтобы получить себе. Это не называется, что я получаю. Я получу только при условии, что я в них, вместе с ними, буквально в одном кли. А если я уже выхожу оттуда, то это будто бы я способен соединиться с ними для того, чтобы заработать что-то для себя. Этого не будет. Я должен быть в них, вместе с ними, вместе, как одно строение. Так как создал его Творец. Творец создал одного человека, Адам. И все это разделение — это наше воображение. То, что мы разделены в желаниях, чужие и разные. И поэтому, если я понимаю, кто получает свет от Творца? Малхут, Шхина, включающая все души. И по мере, что я включаюсь в эти, вместе со всеми душами в Малхут, в той же мере я удостаиваюсь и быть в Малхут, находиться там, в Зивуге Малхут и Зерампина. И насколько я подвожу к этому Зивугу, настолько я включаюсь в эти души. Какая есть мера взаимовключения душ? Мера взаимовключения — это 125 ступеней. Это сила с моей связи, мера моей связи, мера моего объятия со всеми душами, когда я соединяюсь, то, что называется, как один человек с единым сердцем. В этом все дело. Если я готов соединиться с ними, быть как один, это называется отдача ради отдачи. Если я готов все сделать для того, чтобы быть принятым ими, будет называться получение ради отдачи. Все относительно душ. А все, что относительно душ, действует также относительно Творца. Поэтому я не могу выйти из этого правила общности душ. Если я выхожу, то я уже не нахожусь в Зоар. Я уже не в состоянии, о котором говорит Зоар. Я не нахожусь в Малхут де Ацилут. И поэтому, если я в одиночестве, вне Малхут де Ацилут, означает, что я в отдалении, ниже Парсы, в мирах Депруда, отделенных между клипой и к душой, между святостью и нечистотой, где-то посередине, там, где существую. Но без контакта с Творцом, без контакта со святостью, с духовным. Все духовное выше Парса. Здесь у нас есть несколько видов измерений. Насколько я могу подняться в Малхут де Ацилут, поднять себя? У меня есть от моего самого нижнего уровня Малхут де Малхут де Асия до Малхут де Ацилут уровни, насколько я могу ввести себя в Малхут де Ацилут. Или одна точка, или две точки, или три, и так далее. И получается, что это расчет, что я поднимаю себя в Малхут де Ацилут постепенно. Но если я включаюсь в Малхут де Ацилут уже хотя бы чуть-чуть, я уже включаюсь в нее, хотя бы на своем маленьком уровне, или чуть больше, или еще больше. И поэтому мы считаем этот подъем душ, может быть, Малхут де Ацилут, Исод де Малхут, Нецех де Малхут и так далее. А можем посчитать иначе, будто мы уже находимся в Малхут де Ацилут и поднимаем себя туда, снизу, из Бия туда наверх. Но это всегда говорится о Малхут де Ацилут. И там все души, называется Кнессет, собрание душ, Кнессет Исраэль. И по мере моего включения туда вместе со всеми, называется, что я нахожусь в контакте. А Зор не говорит ничего вне этого контакта. Это не духовно, здесь не о чем говорить. Поэтому человек, который не включает себя во всех, в общество, внутри народа моего «я нахожусь», то, что называется, то он не учит каббалу, он учит мудрость, мудрствование. Это необходимые условия. И поэтому для этого нужно столько подготовки, разговоров и учеба, чтобы мы просто в конце были готовы понять, что без этого нам не удастся. Не будет удачи. То, что связь внутренняя между людьми, это то духовное кли, а все остальное воображаемое. Просто сотри все остальное, оставь только желание, соединенное вместе. И тогда у тебя будет хоть какая-то истинная картина. Да. Александр из Питера спрашивает, как реализовать то, о чем мы слышим в течение дня? Стараться с этим духом быть все время, стараться читать блог, в котором есть повтор тех же вещей. Так вот. Если есть возможность, то прочесть эту книгу или можно распечатать с компьютера все, что там есть. Неважно, на каком языке почитать. Нам нужно работать уже над переводами. Да. В самом начале главы рассказывается о споре между мудрецами. Это будет часто. Это не спор, это выяснение. Между мудрецами, это между постигшими, нет спора. Каждый чувствует по-разному. Каждый из своей души, через свой подход, только каждый через свое облачение, каждый из этих мудрецов, каждый через свое свойство может таким образом обогатить и обогатиться пониманиями, больше понять, о чем говорится. Почему они писали, почему они выражали себя, все эти мудрецы. Каждый будто бы не понимает, что это у него личное, индивидуальное восприятие. Это для него, ради него. Когда мы читаем о его выяснениях, то, что называется разделение их мнения, то мы больше понимаем, лучше понимаем всю реальность. Здесь говорится о истории, которая была. Какая история? Какая история? Это души, никакой истории. Какая может быть история в душах? Каждый из них раскрывает. Я получаю это в понятиях, без понятия времени. в понятиях времени для меня, Раби Шимон жил 2000 лет назад. Я это так понимаю. Но это мне все только кажется, все это восприятие времени. Время, движение, пространство — это все воображаемое. Это мне сейчас воспринимается в моем восприятии. Но если я приду к духовному восприятию, то там никакой истории. Все существует одновременно. И зависит от меня, по мере раскрытия относительно меня. Это все равно, что ты можешь увидеть кино. От начала, середину, конец, всю эту ленту. Но неважно, у него нет ни начала, ни середины, ни конца. Есть единое мироздание, то, которое сотворил Творец. Но мы его раскрываем, несмотря что находимся в самом этом мироздании. Но раскрываем его постепенно. У нас нет выбора. Частично, с помощью выяснений, через разные состояния. Поэтому относительно нас происходит так. Но мироздание, оно совершенно, бесконечно. Ничего не меняется. Да. Можно по тексту вопрос? Я понимаю, что это на уровне знания, но в 306 пункте вы говорили, что восхвалять владыку означает тот, кто пришел к внутреннему исправлению, где желание ради отдачи. И это он называет «ты раб мой, Исраэль». Вы это сказали, объяснили это на уровне живом, животном. То есть есть еще раб, есть сын, ангел. Это же недостаточный уровень? Ну вот я об этом и спрашиваю. Ничего, мы еще это посмотрим. Бывает и так, зависит от того, в каких линиях, о каких именно свойствах говорится. Не будьте как рабы, не ради получения вознаграждения. Верно, есть разные уровни. Сын, Бен называется, понимающий, будьте мне как сыновья. Все так. Мы еще углубимся в это. Это в эти разные уровни. Йосеф из Иерусалима спрашивает, какое обучение больше светит на человека, изучение Каббалы или изучение Зоар? Изучение науки Каббала должно подвести человека к изучению Зоар. То есть, все предисловия, все статьи, все послания, письма, предисловие, вступление в науку Каббала, предисловие в ТАС, все это для того, чтобы понять книгу Зоар, в конце концов. Потому что в книге Зоар все языки, все характеры, виды, в которых мудрецы выразили свое раскрытие высшего мира, они соединяются вместе. И поэтому прийти к раскрытию реальности мы можем только через книгу Зоар. Мы не в состоянии сделать это через Талмуд Десяти Сферот. А из Талмуда, через Талмуд Десяти Сферот к книге Зоар. Именно поэтому, именно в этом порядке Бааль Сулам писал книги. И на этом закончим. И переходим к следующей части урока.